Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Несмотря на то, что Москва принимает у себя представителей экстремистов, экстремистской организации «Хамас», и несмотря на то, что она делает другие заявления, которых вы сейчас услышите, которые можно расценивать как реверансы в сторону этой организации, не очень получается и просто не получается у Российской Федерации выцарапывать из сектора Газа своих людей. Посмотрим сюжет.
Не могу также не остановиться на лицемерии Соединенных Штатов и их союзников. Все, на что их хватает, это твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году. Надеюсь, эти вопиющие двойные стандарты очевидны для наших коллег из стран глобального юга.
Постпред России Василий Небензя с трибуны ООН в Нью-Йорке отказывал Израилю в праве на ответ. А спецпредставитель президента РФ Михаил Богданов незадолго до этого принимал в Москве делегацию экстремистской палестинской группировки «Хамас». Согласно официальной формулировке МИД РФ, состоялись контакты в продолжении российской линии на немедленное освобождение иностранных заложников. Обсуждался и вопрос об эвакуации российских и других граждан с территории анклава. В заявлении «Хамас» по итогам встречи в Москве ни о заложниках, ни об эвакуации граждан РФ не говорилось. В четверг, 2 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа, обратившихся за помощью соотечественников, пока не удается. По ее словам, с просьбой внести их в списки на эвакуацию обратились около 1000 россиян. Между тем, уже несколько сотен человек выехали из сектора Газа в Египет через переход Рафах, который открылся в среду. Россиян среди них нет. Накануне об открытии этого пограничного перехода договорились Израиль, Египет, Хамас, США и Катар. Пока власти Газа выпускают только сотрудников международных организаций, иностранцев и палестинцев с двойным гражданством. Исключение – тяжело раненые палестинцы. Их выехало уже несколько десятков. В списке на четверг – 600 человек. 400 из них – граждане США. Остальные – обладатели паспортов из Мексики, Венгрии, Хорватии, Южной Кореи, Азербайджана, Греции, Чада, Бахрейна, Италии, Швейцарии, Шри-Ланки, Нидерландов, Бельгии, Северной Македонии. Россиян в список вновь не внесли, как и вчера, когда удалось выехать гражданам Японии, Индонезии, Иордании, Австрии, Молдовы и Болгарии.
ООНовские, короче, сотрудники, будет для них отдельный проход, они в их машинах сидят до сих пор, они будут пропускать их отдельно, отдельный коридор для них.
Россияне, которые находятся на КПП, рассказывают, что пропускают граждан многих иностранных государств, кроме РФ.
Консул ничего не может сделать. Это просто кошмар. Ситуация катастрофическая. Нам говорят, мы работаем, ждите. В анклаве ситуация катастрофическая. Начались кражи, а полиции нет. Каждый сам за себя. Электричество отсутствует, магазины все пустые. Мы давно забыли о горячей пище, дети начинают болеть. У меня ребенка всю ночь рвало. Воду пьем из колодца, хотя она не предназначена для питья, но другого выхода не было. Мы все же надеемся в ближайшие дни выбраться отсюда.
В результате нападения на Израиль погибли не менее 20 граждан России. В заложниках в секторе Газа, предположительно, находятся еще как минимум шестеро.
Мы не хотим тут ни с кем соревноваться, ни с Японией, ни с Соединенными Штатами Америки. Все занимаются своими гражданами. Это вполне допустимо, обосновано. Но хочу заверить, что наши озабоченности на 100% учитываются нашими, так сказать, контактами, с которыми мы работаем.
Точного числа заложников россиян посол не знает.
Людей находятся сейчас в секторе Газа, которые были убеждены боевиками «Хамас» или других представителей палестинских сектора Газа, уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть и шесть граждан России предположительно удерживаются там. И фамилия, я не буду раскрывать, это персональные данные, но у нас уже есть понимание, по крайней мере, об одной женщине, гражданке России, о том, мы сейчас очень активно работаем над тем, как восстановить механизм ее передачи. Надеюсь, все заинтересованные стороны будут здесь нам помогать.
При этом израильское издание «Инет» публикует фотографии и краткие истории заложников, которые удалось подтвердить на сегодняшний день. Первым в этом перечне значится гражданин России Андрей Козлов, 27-летний релокант, переехавший в Израиль год назад вместе с проектом Journey. Остальные россияне в плену Хамас – члены одной семьи. Саша Труфанов, 27 лет, его невеста, Сапир Коэн, 29 лет, Сашина мама Елена Труфанова, 50 лет, Сашина бабушка Ирена Тати, недавно переехала из Ростова-на-Дону, 73 года. Все они похищены боевиками Хамас из кибуца Нир-Оз. Сашиного отца Виталия террористы убили, тело опознали по ДНК. У всех членов семьи Труфановых есть российское гражданство. Начальник убитого Виталия звонил в российское посольство, но там информации о семье Труфановых не располагают, и пока никакой помощи от посольства нет, пишет израильское издание «Детали».
С нами на связи аналитик Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я прочитаю вам заявление или обещание одного из представителей делегации «Хамас», которая прибыла в Москву как почетная гостья. Это глава отдела по внешней политике, я цитирую, по «Коммерсанту» палестинского движения «Хамас», член политбюро Муса Абу Марзук заявил тогда, когда приехал РИА Новостям, что организация относится к запросу России об освобождении заложников с российским гражданством более положительно и внимательно, чем к другим. Он говорит, что большинство израильтян являются обладателем каких-то еще гражданств, России, США и так далее. Многие страны обращались к нам с просьбой в отношении граждан, удерживавшихся в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией, сказал он. Так и где, и что, и зачем?
Ну, разумеется, для путинской России жизнь и здоровье собственных граждан не имеют никакого значения. Всегда спекулировали на русскоязычном населении, например, в странах Балтии тех же самых. Никогда ничего не делалось конкретного. Это всего лишь повод для политических, вербальных каких-то спекуляций. А для чего тогда Хамас приезжал вообще в Москву? Почему нужно было репутационные потери нести колоссальные, да, принимая их на достаточно высоком уровне? Ради каких целей это делалось? Если не для спасения людей, то зачем вообще была эта встреча? Зачем был этот абсолютный позор? Но, к сожалению, да, действительно, вот этот лозунг «своих не бросаем» – это абсолютно декларативная такая формула, которая используется российской властью, но она пуста. Она действительно всего лишь, так сказать, заряжена неким таким декоративным пафосом. Когда Израилю тому же нужно было спасать людей, Израиль шел на серьезные очень обмены. В 2006 году, наверное, все помнят историю капрала Гилада Шалита, которого обменяли на огромное количество тех же самых палестинских боевиков. Это жизнь одного человека, который очень много весит с точки зрения государства. Это государство, которое защищает своих граждан. Эта позиция, как бы, которую заняла Россия, ну, она абсолютно непонятна. Вообще у российской дипломатии, у российского политического класса в последние годы потеряна способность к переговорам. Это мы хорошо видели на примере Карабахской истории, когда Россия, в общем, ничего не смогла сделать для умиротворения конфликта. И мы видим это сейчас с израильской историей вот в отношении того небольшого числа российских граждан, которые оказались заложниками.
А вот, Андрей, все-таки вот вы объясните, смотрите, вот они в разгар, в первый месяц войны этой, на глазах у всего мира, жертвуя, бросая просто на алтарь этого Хамаса отношения с Израилем, приглашают их к себе, ничего не получают, ничего не добиваются. Тогда в чем же был смысл? Зачем? Вот как на все это реагировать? Я даже... Для чего же тогда был весь этот позор, как вы сами говорите?
Ну, мы можем только спекулировать в политическом смысле на том, что произошло. Вероятно, это в том числе символическая поддержка Хамаса. Угу. Эта организация не считается в России террористической, в отличие от всего цивилизованного в прямом смысле этого слова мира. И, соответственно, это демонстрация того, кого мы поддержим.
То есть, скорее поддержка, чем защита, чем попытка спасти своих граждан, чего, собственно говоря, не произошло при всех обещаниях.
Скорее всего, действие, чем какое-то конкретное, которое способствовало бы спасению жизни людей.
Андрей, спасибо. С нами на связи Аркадий Милман. Аркадий, здравствуйте. Аркадий, в прошлом дипломат. Вот как вы расцениваете эту историю с точки зрения дипломатической логики? Вот люди идут на этот все-таки скандал. Они знают, какими будут последствия, в том числе со стороны Израиля. Им эта организация, которой верить можно, как вы понимаете, на процент, количество процентов, я даже не знаю, какое привести тут, наверное, это будет отрицательная величина, говорит, что мы за это, за то, что вот вы с нами так хорошо обходитесь, мы ваших людей отпустим в первую очередь. Ничего этого не происходит. Россия не реагирует и не кричит на всех углах, что нас обманули, что же вы наших людей не выпускаете. Тихо. Вот как все это вы вот по полочкам бы разложили как дипломат, посмотрев на это чисто профессионально, на эту логику поведенческую? Не говоря о заявлении Небензи, который, опять же, в подарок Хамасу говорит, что Россия, Израиль вообще не имеет права на самооборону.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы сказал, что тут логика как раз очень просматривается, но, как бы это сказать так, немного по-философски. Дело в том, что когда у какого-то человека весь мир, он кривой, то и прямые линии в этом мире тоже кривые. Они не могут быть ровными, да? То есть вот эта искаженная действительность, которая сегодня в головах, скажем так, кремлевских деятелей, там, МИДи и так далее, она, соответственно, и транслируется нам, и мы не понимаем этой логики. Но она как раз очень понятна. Россия сегодня заняла очень простую нишу. Она заняла нишу страны-изгоя вместе с Ираном. Две такие замечательные страны. Политика, которая проводится Россией, она ставит перед собой цель максимально способствовать хаосу в Европе, на Ближнем Востоке, в Соединенных Штатах Америки. Цель, как выразился Путин, защищать свободу, и в Украине защищать свободу. В Украине он сказал 30 октября на совещании силовиков правительства после погрома в Махачкале, попытки погрома, скажем так, он сказал, что в Украине решается судьба России, будущего всего мира и палестинского народа. Поэтому, соответственно, раз это так решается, значит, Хамас – это, как представитель в их глазах палестинского народа, это их союзники, поэтому надо принимать его в Москве. А то, что Хамас не выпускает российских граждан, а то, что Хамасу все равно судьбы палестинцев, которые живут в секторе Газы, это для Кремля не имеет значения, потому что в кремлевской психологии нет никакой цены жителя у россиянина. Количество погибших в Украине – количество нищих в России. Я только приведу один пример, который приводила очень известная экономист Наталья Зубаревич. Она сказала, что как в России приблизительно около половины детей живут ниже за чертой бедности. О чем мы говорим? То есть это все укладывается в эту античеловеческую логику. Вот и все. Тут не надо искать никаких, скажем так, каких-то особых объяснений или пытаться разбираться. Тут античеловеческое.
То есть это та самая причина, по которой они спокойно относятся к тому, что Хамас их кидает, вот грубо говоря. Да, ну кинули, но не для этого мы, собственно, с ними заводили хороводы.
Нет, им хуже. Им все равно. Во-первых, так. По всей вероятности, РИА передало каком-то из своих сообщений, что Россия передала список из 8 заложников, которые находятся у Хамаса. Мы точно знаем и предполагаем, и я это проверял, точно 4 человека, о которых вы сейчас в своем репортаже передавали об этой семье, там они действительно находятся. Находится еще несколько людей. У этих людей, в принципе, двойное гражданство. Израильское и российское. Далее. Поскольку России абсолютно все равно, что будет с ее гражданами, это в Ленинграде. Но что им важно? Я не сомневаюсь, что обсуждали в Москве вопросы, как они будут помогать Хамасу оружием. Не сомневаюсь. Как они будут помогать им на международной политической арене. Например, в Совете Безопасности. Я не сомневаюсь, что они обсуждали, как Хамас будет противостоять Израилю и в их понимании победит Израиль. Это все там обсуждалось. У них просто абсолютно искаженное видение действительности. Вот и все. Поэтому это значительно хуже, чем мы думаем. Не то, что им все равно, освободят этих 8 граждан или нет. Почему? Потому что эти 8 граждан, они все равно, скажем так, захотят жить в Израиле. Они не захотят жить в России. Они уехали оттуда. Им не надо там жить. Понимаете, как тут?
Ну, да.
Они прекрасно понимают. А то, что российский посол говорит, что он не знает и как, значит, очень плохо работает. Вот все.
Вот, вы знаете, я хочу спросить вас одну. Я не знаю, насколько это верно. Я вообще-то даже теряюсь вот в определении этой информации. Но, тем не менее, журналистка Макор Ришон, я надеюсь, правильно я произношу название издания.
Я прошу прощения, сейчас я лично знаю, это позит Рабина, я ее знаю
вот.
Очень много лет.
То есть мне читать дальше или вы ее знаете с той стороны?
Прочитайте для зрителей.
Хорошо, для зрителей я читаю. Сообщает, что среди израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа, могут быть 7 сотрудников службы внешней разведки России. Они там пропали на этой территории. Они были, она говорит, что эти сотрудники, агенты были дислоцированы в сектор Газа около 2 месяцев назад. И уже 2 недели, видимо, с начала уже войны, они не выходят на связь со своими резидентами. Там, видимо, на каждого по резиденту, раз во множественном числе слово «резидент» используется. Последние дни россияне предпринимали попытки связаться с разными структурами в Израиле, чтобы прояснить их судьбу. По словам осведомленного источника, в Москве растет беспокойство по поводу их безопасности. Вот в это беспокойство мы с вами точно верим, правда же, если там есть эти люди?
Опять же, тут такой вопрос. Во-первых, я разговаривал с Позит Рабина, я ее знаю очень много лет, как я уже сказал, по поводу этого сообщения. У нас был такой интересный разговор. И я на основании этого разговора делаю выводы, что это не совсем вброс информации. То есть, так скажем, это вброс информации с определенной целью.
Это вброс правдивой информации или не прав? Это же очень важно. Это соответствует действительности.
Значит так, вброс точно с определенной целью.
Так.
А вот является ли вброс на основании правдивой информации или нет, до конца мы не можем знать.
Может быть,
это часть какого-то психологического давления на нас, на Хамас, на всех, показать, как они могут и так далее. В эту версию можно поверить. И можно поверить, что агенты СВ... Это речь идет о службе внешней разведки России. Это не ФСБ, это служба внешней разведки России. По всей вероятности, речь идет о самих палестинцах, а не о российских гражданах. Иначе бы они говорили по-другому. Потому что сразу было бы видно и сразу бы было бы им значительно сложнее работать в этих условиях, потому что Хамас тоже всех боится и тоже там не все так просто. Поэтому тут я не могу сказать, насколько это сообщение соответствует действительности или да, или это является частью так называемой психологической войны, которую ведет Россия, или это не является частью. Действительно, может быть 3 агента, может быть 4, может быть не обязательно 8, да, может быть 1, и они проверяют. Может быть это так называемый пробный шаг. Они пытаются проверить реакцию Хамаса и затем решить, что они будут делать в отношении, может быть, других резидентов или нерезидентов, которые находятся на территории сектора Газа и, может быть, работают со службой внешней разведки. Тут, может быть, очень запутанная история. Что я бы еще хотел добавить к вашему предыдущему вопросу. Вы говорили о Небензе, который отказал
Израилю в праве на самооборону, потому что он оккупант.
Тут я должен объяснить. Путин на протяжении многих лет, приблизительно, ну скажем так, первую и вторую свою каденцию, он долго говорил, всегда говорил о том, что России важно право существования Израиля на жизнь. России важна безопасность Израиля. Он не говорит, что Россия будет помогать безопасности. Он не говорил, что Россия тяжелый час для Израиля станет на сторону. Нет. Но хотя бы впервые от лидера России мы слышали фразу, которая говорила, что России важна безопасность Израиля. Последние, на мой взгляд, где-то лет 10 уже этого, или 8, этого уже нет. Уже не важно. Потом у Путина был еще один такой интересный нарратив. Наши соотечественники живут в Израиле. Нам не безразлична судьба. Поэтому мы тоже волнуемся, когда арабские там террористы нападают на Израиль и так далее. Или из Ливана какие-то ракеты там. Ракетами ливанская террористическая организация Хизбалла бомбит Израиль и так далее. То есть тут тоже был такой нарратив. А теперь это оказывается, что абсолютно не важна судьба российских граждан, которые имеют двойное гражданство израильское и российское, живут в Израиле. Они же теперь в совково-кагибистском понимании Путина и его окружения. Это же предатель. Теперь Путин заявляет в Бишкеке такую фразу, это после, практически через неделю после нападения, и после того, как всю неделю первую Путин говорил с 7 по 16 октября, Путин все время говорил о том, как Хамас не является террористической организацией, вообще ничего не было, и несчастный палестинский народ. И тут он вдруг в Бишкеке произносит следующую фразу, что он констатирует беспрецедентное нападение на Израиль, и Израиль, говорит, имеет право на самооборону. Дальше вчера Небензя говорит, что у Израиля нет права на самооборону. То есть, в принципе, мы возвращаемся в абсолютный советский лексикон. Израиль-агрессор. А какое объяснение? Израиль-агрессор. Какое может быть у него право на самооборону? Теперь обратим внимание. В Советском Союзе, иначе как Израиль-агрессор, в особенности брежневские времена, после 1967 года, никакой другой лексики не было. Всегда Израиль, агрессор, Израиль, фашист. Сионизм – это фашизм, это расизм. Да, помните это все?
Ну, вот еще это? Бы, да. Да.
Вот у Небензя, как человек, абсолютно советский продукт. Он даже выглядит, он одевается, как совковый человек. Да? Обратите внимание на его, как он говорит, какие слова он употребляет, как это все выглядит, да. Вот это лицо вечно злое, надутое такое, с претензией ко всему миру. Классический совковый, его просто, знаете, под стекло в музей. Я понимаю, что сейчас вся российская пропаганда с госпожой Захаровой будет меня обвинять во всех преступлениях.
Но в неполиткорректности, если... потому что нельзя людей по внешности оценивать их внутренний мир.
Я согласен. Я согласен, только когда нет внутреннего мира и нет внешности, то что это тогда? Это экземпляр для музея, вот он классически подходит. Вот надо сделать музей совка.
Аркадий, я просто боюсь, что нам с вами, вам точно не было бы легче от того, что если бы ты сидел элегантный, импозантный, с тонкой оправой или пил то же самое. Я думаю, что это действительно никому бы от этого...
Я согласен. Я вам скажу просто, невозможно обсуждать глупости этих людей.
Ну да.
Мы сейчас заняты в передаче.
Мы не будем. Нет, спасибо.
Мы обсуждаем этот бред.
Не будем, Аркадий. Да, мы на этом бреде мы ставим точку. И спасибо вам за этот комментарий по поводу этого бреда. Но Муса Ломаев с нами на связи, правозащитник из Чечни. Муса, мы не знаем в этих сотнях людей. Мы сейчас уже переходим от заложников к тем, кто остается на территории сектора Газа. Вы отлично знаете, что сейчас там происходит. Идет операция наземная. Описала одна из них, в каких условиях они оказались, все это известно. И мы не знаем, сколько из них, мы их называем русские, как обычно вот говорят, вот русские, но они могут быть и чеченцами, они могут быть представителями любых республик Российской Федерации. Как вы оцениваете деятельность, действия российского МИД, дипломатов по их вызволению, по их вытаскиванию из этой ситуации, из этой истории?
Добрый вечер. Я оцениваю эту ситуацию точно так же, как Путин оценивал эту ситуацию во время теракта на Дубровке, захвата школы в Беслане. Как он относился к заложникам тогда. Точно такое же отношение. Ну, в данном случае возможно, что заложники российские заложники там ему не на руку, и они, возможно, ему даже мешают. Потому что сама суть, на мой взгляд, происходящего на Ближнем Востоке крайне на руку как президенту Путину, так и России. В данной ситуации, которая происходит во всем мире вокруг России.
Вы не считаете, или вы считаете, может быть, что переговоры... Вообще, какой процент мы можем заложить в то, что все эти поддерживания сейчас отношений, эти переговоры, эти поездки связаны с тем, чтобы людей спасти? Вот российского МИД с этими людьми.
Это, возможно, какие-то отголоски цивилизованности со стороны Российской Федерации, не более того. Им, грубо говоря, глубоко наплевать на этих заложников.
Муса, спасибо вам за ваш комментарий. Мы посмотрим, что говорят люди на улице в Москве, почему Хамас, их вот такой большой друг Советского Союза, хочется сказать, не отдает людей.
Отдадут, не отдадут, я не знаю. Скорее всего, могут и не отдать, на чем-то играть. Поэтому надо нашим спецорганам, дипломатическим работникам, надо поусилить в этом вопросе.
Ну, я так полагаю, что люди, которые занимаются вот этими всеми безобразиями, это отношение не имеют к Хамас, а какие-то террористические все-таки структуры взаимосвязи, я не думаю, что у них есть.
Ну, в принципе, мы с исламским миром часто договариваемся по этому поводу. Как говорится, их враги и наши враги, можно так сказать, тоже. Поэтому я думаю, что с ними договориться будет, конечно, и непросто, но намного проще, чем сейчас договориться будет с Западом.
Ну, мне кажется, получится, должно, потому что если есть контакт, он обязательно есть. Поэтому мы просто надеемся, что так оно и произойдет.
Другой вопрос. Почему наше правительство идет на эти встречи?
Конечно, думаю, что будет позитивное решение. Наши помогут.
Я думаю, что мы ничем помочь не можем. А те, кто там, наверное, знают, что происходит на самом деле.
Они надеются, что это самое сдержит израильтян от того, чтобы бомбить эту самую территорию. Вот просто политическая игра просто-напросто. Сейчас уже никто не считает, один человек, два человека, а там, если там тысячами дети гибнут, подумаешь, там 200 этих самых заложников. Мир сильно циничным стал.
Это политика уже, то, что им скажут, то они и делают. Поэтому, я думаю, здесь неспроста они не отпускают. Вот торг идет и все.
Вы сами делаете выводы из этого опроса, который мы вам показали. И сегодня с нашими гостями, с вами, уважаемые зрители, слушатели, пожалуйста, пишите нам в чат. Все работает сегодня, слава богу. Мы обсуждаем, пытаемся понять, как Дагестан реагирует на то, что случилось там. И вы отлично знаете, что случилось, но... Вы тоже отлично знаете, чем объясняют все эти события в аэропорту Махачкалы Владимир Путин и его сподвижники. Это тем, что накрутили их американцы вместе, совместно с Ильей Пономаревым, который был когда-то владельцем вот этого аккаунта «Утро Дагестана», который спровоцировал людей на выход в этот аэропорт. Вы всю эту официальную версию тоже отлично знаете. Но при этом сейчас мы вам покажем лицо человека. Вот я прошу вывести на экран. Это генеральный прокурор Республики Дагестан. Вы его, возможно, не знаете, которого зовут Виктор Исаакович Эп. Виктор Исаакович Эп. Я хочу вам рассказать немного о нем. Чуть-чуть совсем. Он закончил когда-то, будучи молодым человеком, Харьковский юридический институт имени Дзержинского. В 89-м году он его закончил. После чего 30 он уехал в Рязань. 30 лет он сидел, вот как на печи, 30 лет он сидел в Рязани, рос потихонечку вот по этой карьерной лестнице, после чего в 21-м, к 91-м он приехал в Рязань, в 21-м его отправили в республику, в Ямало-Ненецкий национальный округ, и в июле этого года Виктор Исаакович Эп попал в Дагестан. И вот, Андрей Колесников, я хотела бы вас спросить, это не окажется ли, с учетом того, что ищут украинский след во всех этих событиях, не окажется, что это какой-то скрытый враг, еще и с таким отчеством подозрительным, и с такой биографией харьковской, не увидим ли мы очередную отставку в ближайшие дни? Ваш прогноз.
Здесь все-таки маловато информации по поводу того, что происходит с надзорными органами в Дагестане. Конечно, абсолютный провал с точки зрения их профессионализма произошел. Но с их точки зрения это не провал никакой. Они не собирались ни во что вмешиваться. Силовики, как мы помним, в ходе мятежа Пригожина тоже, в общем, действовали так, что их действия не были заметны. Да, постфактум Путин их благодарил за поддержку и помощь, но никто этой помощи и поддержки не видел. То же самое и здесь. Помимо прокуратуры есть другие ведомства и органы, которые должны были напрямую этим заниматься, прежде всего полиция. Она не занималась умиротворением людей, нарушавших закон. Соответственно, ну что прокурор? Прокурор явно прислан, как бы, так сказать, федеральными властями. Довольно часто в Национальной Республике в качестве каких-то управленцев присылают людей из центра, скажем так. Тот же самый депутат Васильев руководил Дагестаном, не будучи абсолютно никоим образом связанным с этой республикой. Он просто был силовик. С соответствующим бэкграундом на него возлагались надежды, что он вот в этой республике сохранит некий покой, межнациональную дружбу. Вот, собственно, в такой логике происходят эти назначения. Так что, ну, что нам, собственно, заботиться о судьбе прокурора Дагестана? Там, в общем, есть...
Да нет, я-то как раз... Я беспокоюсь человека. Вот вдруг это он спящий агент и есть тот самый, который все это затеял.
Я думаю, что это как бы в чистом виде конспирология. Сейчас интересно...
Ну а что, не все профессору Соловью заниматься конспирологией? Мы тоже можем себе иногда позволить.
Но он занимается крайне неудачно этим делом, хотя он как бы мастер игры. Так что здесь, мне кажется, лучше сосредоточиться за наблюдением, как бы таким внешним, за тем, что там в принципе происходит.
Вот
там,
мы, Андрей, вот спасибо, что вы нас... Спасибо, что вы нас направили в нужное русло, но, тем не менее, я все-таки у Мусы тоже спрошу, что он думает об этой личности. Виктор Исакович, ЭП, мы его не знали раньше, теперь он наш хороший знакомый, добрый, ему предстоит все это разруливать, и не разрулит ли его самого? А ваш прогноз каков?
Я думаю, если назначен федеральным центром, то... внутренней стороны, имеется в виду из Дагестана, никаких прожалований или оставок не будет. Будет такое происходит только со стороны федерального центра. Если человек назначен на эту должность, то он проявил себя крайне лояльно к федеральному центру и находится там, где он должен быть.
То есть Харьков ему не припомнят никак, Харьковский институт имени Дзержинского?
Пока он будет придерживаться генеральной линии партии, грубо говоря, нет, не будут припоминать. Но если он оступится, то да. Угу.
Ну вот мы сейчас и будем... Спасибо вам, Муса. Мы сейчас и будем разбираться, кто оступился в этой ситуации, кого обвинили и как выходит сейчас из этой истории республика. Посмотрим.
В последние дни октября в нескольких городах Северного Кавказа прошли антисемитские акции. Самый масштабный из них стал погром в аэропорту Махачкалы 29 октября, когда несколько сотен дагестанцев прорвались на взлетно-посадочную полосу в поисках беженцев из Израиля. Часть пассажиров, прилетевших из Тель-Авива, властям пришлось прятать на военной базе. Спустя два дня глава Дагестана Сергей Меликов назвал погромщиков стадом обезумевших животных.
Вы жалкие! Звероподобные трусы, даже не зверо, а животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе. Потому что вперед выталкиваете женщин. Потому что прячетесь в этой толпе. Не показывайте лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины? Какие вы кавказцы?
В том же выступлении Меликов назвал погромщиков мразями и грязью, от которой Дагестан не сможет отмыться, если их не накажут. Резкие оценки главы республики разделяют не все. Блогер и комик Омар Алибутаев допустил, что у Меликова есть право осуждать участников акции, но удивился, почему только их.
Только я не могу понять, почему Сергей Алимович не называет мразями тех, кто ответственны за дороги в Дагестане. Почему он не называет грязью и мразями тех, кто устроил вот этот вот мусорный коллапс во всех городах, не только в Махачкале?
В то же время провластный телеграм-канал «Что там у дагестанцев» наоборот поддержал резкий тон Меликова. Авторы канала еще во время событий осуждали действия погромщиков в аэропорту Махачкалы, а также акцию в Хасавюрте у отеля «Фламинго», когда десятки человек вышли к отелю и потребовали доказать, что там не живут евреи. Но вслед за Кремлем канал усмотрел в погромах украинский след.
Украинские спецслужбы ржут в голос, понимая, что, используя тупой и примитивный фейк, можно выставить дагестанцев в идиотском свете. Не торгуйте с ними, не сдавайте квартиры, но не будьте быдлом.
Участникам погрома в аэропорту Махачкалы грозит уголовная ответственность. Следственный комитет уже возбудил дело о массовых беспорядках. Внезапно за погромщиков вступились известные дагестанские спортсмены. Борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал не наказывать штурмовавших аэропорт дагестанцев, потому что Аллах прощающий и любит прощающих. Еще один борец Махмуд Магомедов в своем инстаграме обратился к Сергею Меликову и тоже просил на первый раз простить погромщиков.
Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтоб якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра, что и вы идете навстречу и амнистию даете. И если повторится, накажете более строго.
Меликов ответил, что каждый из участников погрома будет отвечать по степени вины.
И те люди, из-за действий которых два сотрудника полиции, три сотрудника полиции находится сегодня на больничных койках, один в тяжелом состоянии. За это кто-то должен ответить.
Меликов пообещал, что перед законом ответят те, кто распространял ложную информацию, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки, громил витрины и разобрал брусчатку. В то же время тех, кто просто приехал в аэропорт, наказывать не будут. При этом в дагестанских соцсетях и СМИ нечто вроде рефлексии на тему антисемитизма найти не получается.
Не будем сейчас разбирать заявления местных властей, которые полностью дублируют там муфтии и власти, и они все повторяют то, что сказал Владимир Путин, все это американцы, все это происки. Но это нехорошо, то, что случилось, а это они тоже признают, что нехорошо, так делать нельзя, вот будут наказывать. В журнале Forbes вышла статья Дениса Волкова, он хорошо вам известен, руководитель Левада-центра, которая называется «Кто виноват, как связано события в Дагестане и общий уровень антисемитизма в России». Денис Волков этот уровень оценивает как стабильно. Ну, вот Андрей Колесников, подключайтесь, помогайте мне, стабильно, не то чтобы ровные, то есть всплесков не было все это время, но при этом он пишет, что опросы обнаруживают, что наибольшую нетерпимость к евреям выказывают люди. То есть вот есть такая закономерность. Люди без высшего образования, представители низкостатусных профессий или безработные. Пока еще вот мы не говорим о Дагестане, он в целом дает оценку по России. Ксенофобские, даже российские представления концентрируются в средних и старших возрастных группах, особенно в периферийных социальных слоях, то есть на периферии, понятно, что это значит это слово, которые отличаются невысокими доходами и даже бедностью. Здесь сильнее всего проявляются внутренние напряжения, которые состоят из претензиями и возможностями. То есть не все, чего хочется, можно достичь. Так вот, Андрей, вы эту статью, конечно, читали, и я хотела бы вас спросить, совпадает ли ваша оценка личная, вот персональный ваш личный опыт с тем, что показывают опросы Левада-центра? Что значит личный опыт? Действительно ли вы видите, что антисемитизм поражены необразованные и бедные, скажем по-простому?
Я думаю, что в среднем это действительно так. Это еще отсутствие, прежде всего, образования и какого-то, так сказать, нормального взгляда на мир. Но дело в том, что действительно в сравнительно благополучные годы антисемитизм в России находился на достаточно низком уровне. Может быть, даже ниже, чем в ряде европейских стран, где есть некоторые традиции антисемитизма тоже. И сейчас это, кстати говоря, проявляется во время этих самых митингов антиизраильских в столицах мира. Мы видим Париж, мы видим Лондон, мы видим Нью-Йорк. Понятно, что в Москве таких митингов нет, потому что здесь вообще митинги только по указке и по приказу собираются. А так-то, в общем, собраться невозможно даже тем людям, которые в унисон с властью думают. Ну, вообще говоря, евреи уехали из России в больших количествах, и, согласно переписи населения, их вообще очень мало. Что не совсем так, конечно, но этого хватало для того, чтобы ксенофобия классическая переориентировалась уже много лет, как, лет 30, как переориентировалась на кавказцев и выходцев из Центральной Азии, что поддерживалось в том числе большими миграционными потоками. Сейчас и эти потоки исчезли. Но другое исследование Левада-центра показывает, что вопрос, собственно, ставился так, как бы за кого, за палестинцев или за израильтян в этом самом палестино-израильском конфликте, который длится десятилетиями. И, как правило, в основном люди затруднялись с ответом, и симпатии распределялись равновесно между израильтянами и палестинцами. Сейчас произошел скачок. Это многолетнее наблюдение. Скачок в пользу палестинцев. Это результат пропаганды, это результат того, что официально или полуофициально Россия заняла сторону Хамаса. И все объяснения по поводу того, что происходит, они прохамасовские. Мы уже забываем о том, кто на кого напал, кто что спровоцировал, как спровоцировал, зачем спровоцировал, как Хамас живой щит выстраивает из гражданского населения умело, как он к этому готовился в последние 2 года. И вот это все, безусловно, наряду с тем, что насилие стало рутиной в России, особенно после Пригожинской кувалды и после вообще как бы боевых действий. Ну, собственно, такого рода действия, которые происходят, так сказать, в том же самом Дагестане, они могут, ну, как-то даже вызывать симпатии, хотя как бы исследований на этот счет не было. Вообще говоря, авторитарные или тоталитарные режимы без антисемитизма, они как бы не полны. Ну, наконец, картинка, пазл сложился. И, соответственно, у нас теперь есть еще антисемитизм в анамнезе, так что наше государственное устройство вполне как бы авторитарное или даже полутоталитарное. Вместе с антисемитизмом, который, наконец, уже появился в качестве одной из характеристик правящего в России сегодня режима.
Спасибо, Андрей. И еще один фрагмент этого доклада я уже специально прочитаю для... Не доклада, этой статьи Дениса Волкова, специально уже для Мусы прочитаю, потому что если вот есть такая теоретическая установка, сделанная им на основе многих опросов, что бедность, уровень жизни, есть у него совершенно конкретная по региону цифры. Он говорит, что при всех симпатиях к палестинцам, которые испытывают в республике России проповедующие, исповедующие ислам, там очень много на религии, понятное, держится, наиболее агрессивные акции до сих пор происходили именно на Северном Кавказе, а не, например, в Казани или Уфе. Этому есть свое объяснение. Наиболее ожидаемые такие проявления в депрессивной социальной среде, статистика показывает, что Дагестан – один из наименее благополучных российских регионов. Согласно данным Росстата, за второй квартал 2023 года средний душевой доход в республике составлял 31 694 рубля. 71 место из 86 рассчитываемых. При среднем показателе по стране 47 798 рублей. Для сравнения, Москва в этом списке занимает 4 место – 99 617 рублей. Татарстан – 16-е – 51 300. 309 рублей, а вот Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, где в последние дни также наблюдались антиизраильские выступления, соответственно 74-е место и последнее 86-е. По уровню безработицы в начале 2023 года Дагестан демонстрировал один из самых тревожных показателей в стране – 11,6% взрослого населения республики не могли найти работу. 83-е место из 85 рассчитываемых. Похожие показатели демонстрировали и Кабардино-Балкария, с Карачаево-Черкесией. Итак, Муса, вам слово. Вот такой вывод делает автор публикации Денис Волков, что много есть, много мусульман и республик, но он считает, что вот такого рода акции, это даже протестами никак не назовешь, возможно, именно здесь, потому что беднее других. Согласны ли вы с таким выводом?
Я согласен отчасти, потому что если взять Дагестан, например, при обладающем большинстве там в приоритете заниматься спортом, нежели заниматься наукой или знанием, набираться знания. Вот. И мне, как чеченцу, как соседу, мне крайне стыдно было наблюдать за этой позорной акцией, которая прошла в Дагестане. Более того, мне было крайне неприятно и противно смотреть на их лозунги, где они выкрикивали, говорили, что там убивают женщин и детей, невинных женщин и детей Палестины, Израиль убивает их, потому что буквально 10-15 лет тому назад то же самое происходило буквально в двух шагах от Дагестана. И никаких митингов, никаких таких акций, никаких протестов, более того, никакого преследования дагестанцами того или иного россиянина или российского солдата, или там, не знаю, расквартированных офицеров, ничего такого не было. Наоборот, Дагестан был за проведение того ужаса, который проводила Россия. Более того, подготовила к 99-му году, где-то в течение недели после того, как началась война, в течение недели-двух недель 12 тысяч ополченцев, которые готовы были убивать чеченцев. А мы, я подчеркну, чеченцы 100% мусульмане, сунниты. Среди нас нет ни атеистов, нет христиан, нет иудеев, мы 100% мусульмане. И тот же самый ужас, который сегодня творится в Палестине, творился и в Чечне. Я сам лично был под этими бомбежками. Я сам лично своими глазами все это видел. Поэтому то, что происходило в Махачкале, вот эта акция, она крайне нелицеприятная. И пахнет таким жестким лицемерием со стороны дагестанцев.
А как вы это объясняете? А почему? Ну, я понимаю, тогда мне понятно. Они не вышли, потому что им было страшно. Потому что это было... Почему им сейчас не страшно? Вот тогда было страшно заступиться, а здесь...
Потому что Россия поддерживает Хамас. Потому что Россия дала такой вектор. Им позволила. Здесь нельзя, здесь можно.
Здесь можно.
Вышла эта толпа. Да, вышла эта толпа. Самое смешное было то, что самолет, который они штурмовали, привез детей, которые лечились в Израиле. Вот это самое смешное.
Да. Считаете ли вы все-таки, что... А что? Хорошо, поскольку мы с вами, вот с вами не обсуждали вот эти мотивы, этот триггер, что послужил? Тогда почему? Ну, вы говорите отчасти, вы согласны с выводами. Вот один из них, вы слышали в сюжете, один из жителей Дагестана говорит обидно о том, что почему же вы не наказываете тех, кто вот нас опустил до такого уровня существования. Считаете ли вы все-таки, что уровень жизни связан каким-то образом с такого рода акциями?
Однозначно связан. Однозначно. Если в обществе иные приоритеты, однозначно происходит то, что произошло. Никто из этой толпы, никто из этих людей даже не задумался о том, а действительно ли прилетают израильтяне. А израильтяне согласится ли приехать в Дагестан, когда он со своим паспортом может с легкостью попасть в Америку, в Канаду, в Англию. С какой стати израильтянин будет выбирать при таких перспективах Дагестан? Зачем? Какой смысл?
Да. Муса, спасибо вам. Все понятно, вы очень объяснили. И для Аркадия, который хорошо знает Россию, я прочитаю еще один фрагмент этой статьи Дениса Волкова. Он считает, что не случайно большинство антиизраильских выступлений, ну, он так считает, но мы все понимаем, что так оно и есть, сконцентрировано в мусульманских республиках Северного Кавказа. Наши опросы показывают, что именно российские мусульмане оказались одной из тех групп, которые наиболее эмоционально откликаются на события в Израиле. 2/3 россиян не хотят занимать ту или иную сторону в конфликте. Палестинцам симпатизирует каждый пятый, израильской стороне примерно 6%, а среди исповедующих ислам сопереживает палестинцам почти половина, 46%. Работает религиозная солидарность, вызывающая сочувствие братьям по вере. Даже несмотря на то, что нынешний конфликт начался с атаки Хамас, и это знают все. Скажите, пожалуйста, Аркадий, вот эта реакция российских мусульман, она чем-то отличается от реакции других мусульман, которые не живут на территории России? Или механизмы примерно этой поддержки везде одинаковые? Или в России что-то особенное все-таки есть?
Нет, ничего особенного в России нет. С этой точки зрения механизмы не одинаковые. Это можно понять. Потому что мы тоже находимся в такой сложной ситуации и принимаем максимальное количество мер для того, чтобы не было жертв среди мирного палестинского населения в секторе Газа. Проблема в чем? Что Хамас держит этих палестинцев в качестве живого щита. Вот, например, позавчера была боевая ситуация, где мы нашли, наши солдаты нашли гнездо вот этих террористов. Что сделали террористы? Они поняли, что они окружены. Что они сделали? Чтобы в них не стреляли, они выпустили около 100 женщин и детей. Живой щит. Ну и что мы могли с этим делать? Мы не могли убивать этих женщин и детей. Когда мы бомбим сектор Газа, то у нас есть специальная инструкция, которая называется «стук в крышу». Мы заявляем заранее, за полчаса, жителям этого дома, чтобы они знали, что они должны покинуть, потому что мы будем бомбить, потому что в этом доме находятся террористы, их склады оружия, их штабы, потому что Хамас и исламский джиханс то же самое. Они свои объекты располагали исключительно в жилых домах, больницах, детских садах и школах. И даже офис УНРВА, что это агентство Организации Объединенных Наций по вопросам беженцев, там тоже они организовывали свои штабы. То есть, таким образом, ну как можно бороться с этими террористами, да? То есть как? Вот они на нас напали, они сделали, прикрылись щитом, и все. Мы делаем максимальные усилия, чтобы этого не было. Есть огромное количество историй, когда мы хотели унижать их главарей, уничтожать их главарей, и отменялись акции, потому что мы знали, что рядом находятся мирные жители. И приходилось ждать опять, пока будет уличен какой-то особый момент для того, чтобы их уничтожить.
Аркадий, поэтому... вот вы знаете, я все-таки хочу сверить свои личные ощущения с тем, что думаете вы. Я смотрю, когда я смотрю израильский канал, русскоязычный, естественно, который мне понятен, люди, которые там приходят, гости и ведущие, они отлично знают и говорят о том количестве жертв, которые все-таки на территории ужасное количество жертв, которые по ходу этих бомбежек происходят, которые несут потери мирное население сектора Газа. И они страдают. Я вижу, что они об этом говорят, им тяжело об этом говорить. Просто чтобы я хочу, чтобы никто не думал, что «О, мы там вот, мы, ну, подумаешь, это сопутствующие жертвы». Вы знаете, такую фразу произнес один. Ничего подобного нет. Они действительно, им физически больно это.
Не, мне больно. Вы думаете, что приятно смотреть на то, что мы бомбим, и есть там жертвы? Конечно, нет. Но как нам быть в этой ситуации? Кто может нам предложить решение этого вопроса? Мы соблюдаем международное право. Мы пытаемся действовать по международному гуманитарному праву. А террористы действуют без никаких правил и без ничего. Как в этой ситуации с ними справиться? Как? То, у кого есть вот эта технология, пусть нам расскажет.
Ну, я коротко, и вот вы знаете, я коротко для нашей аудитории вот прочитаю фрагмент одного из гостей Москвы, Russia Today, интервью, спрашивают, зачем вы построили 500 километров туннелей? Туннели мы построили, потому что у нас выбора не было, иначе нас израильтяне с воздуха перебьют. А гражданские, вы же знаете, что 75% населения в Газе беженцы, заботятся о них, задача ООН. И вообще, согласно Женевской конвенции, обеспечивать население оккупированных территорий всем необходимым – это обязанность оккупационных властей. До свидания.